Александр Геннадьевич, дорогой, здравствуйте.
Добрый день всем.
Здравствуйте.
Рад вас видеть.
Ой, а мы-то как рады. Мы так соскучились. Мне кажется, что прошло, не знаю сколько, не две недели, не три, а прямо много, много так всего произошло за это время, какие-то очень масштабные.
Мы пропустили, да? Мы пропустили одно воскресенье.
Да. Да.
Из-за путешествий тут, да, время сбилось у нас, но мы снова вот в эфире.
Ну, слава Богу, слава Богу. Ну, я предлагаю сегодня сделать такой эфир ответов на вопросы, потому что вопросов много, они очень такие различные, фундаментальные, и если мы хотя бы сможем там частично сегодня что-то осветить, это уже будет таким существенным вкладом в понимание и в практику того, о чем вы говорили.
Ну вот я услышал первый вопрос о том, как сделать ум позитивный. То есть вообще это, ну, такая тема, генеральная тема для нашей жизни, то есть сверхважная тема для нашей жизни. Собственно, вот об этом главной речи должна быть в наших вот беседах на пути как бы гармонии, к счастью. Вот как раз этот главный момент. Вот, что еще? Какие еще вопросы? Тема ума, она вот центральная будет, конечно.
Да, как избавиться от негативных мыслей и осуждения? Дальше. По каким критериям оценивать себя? Что значит чистое намерение? Дальше несколько вопросов о воспитании детей и о том, как очистить сознание мужа, жены, как общаться с детьми, которые не понимают, или как общаться с детьми, которые как бы старше, чем ты. Вот такой есть блок вопросов.
Вот. Ну, давайте сейчас я сделаю некоторое вступление, да, вот на первую тему, потому что она как бы основополагающая, она объединяет все остальные вот вопросы, детализированные вопросы, она уже как бы имеет в виду все практически в нашей жизни. Мы будем как бы от общего к частному, от частного к общему снова возвращаться вот таким путем. О деталях поговорим, конечно же, о привычках поговорим, о семье поговорим, о воспитании детей, об отношениях. Но нужно помнить генеральную тему, главную, основополагающую, базовую. Это наш ум. Вот. Мы упоминали, да, что в центре как бы йоги, вообще самопознание себя, вот, очищение, именно ум находится, главный компонент нашего существования. И в Гите говорится, что ум, он одновременно может быть и лучшим другом, если он под контролем, так, если он позитивен, да, но если он негативен, он злейший враг. То есть злее врага мы не найдем, как внутри себя вот этот завистливый, негативный, критикующий, неудовлетворенный ум. Он окрашивает как бы ядом все наши чувства, наши поступки, нашу речь, наше отношение к жизни, оно может быть, ну, просто, понимаете, невыносимым из-за состояния ума. И если ум вот в состоянии позитивном, то все окрашивается вот в позитивный цвет, все становится красивым, прекрасным, божественным. Вот это состояние ума. Ну, можно такой пример привести — влюбленности. Влюбленные люди, вот они как раз видят все в таком свете. Вот жизнь просто прекрасна, они просто, ну, настолько счастливы, все хорошо для них, да. Они легко прощают обиды, там, они не замечают каких-то дурных привычек друг к другу. В этом состоянии все просто окрашивается, все поглощается негативно, как бы растворяется, как при свете солнца, тьма уходит. Да? Вот такой пример можно привести бытовой. И есть такая притча о мухе и пчеле. Может быть, я ее рассказывал, нет, но я ее повторю сегодня. Есть притча о мухе и пчеле. Муха, она такая вот вся, значит, нечистая, неприятная, знаете. Никто не хочет общаться с мухами, все прогоняют их. Они назойливые, несут какую-то нечистоту, там, инфекцию, потому что они касаются нечистых мест. Муха вылетает, у нее есть вот, значит, глаза, восприятие, чувство, но что она ищет, на что она настроена, ее ум, ее чувство, ну, на помойку какую-то, на испражнение. А пчела, она вылетает, она настроена на другое, хотя она летает тем же маршрутом, может быть, но видит другие вещи совершенно. Ей нужны цветы, нектар, да, она касается вот этих вещей. В результате пчела всегда такая нектарная, такая приятная, у нее запах такой, знаете, она вот никто не прогоняет пчелу, все любуются пчелами или едят их мед. То есть становится нашей пищей, причем большая ценность. То есть таково умонастроение пчелы. Это не просто шутка или притча. Пчела действительно настроена таким образом. То есть это мед она делает при помощи вот этого тонкого тела, тонкого умонастроения. Отсюда ее как бы и конструкция тела. Связаны эти вещи, очень связаны эти вещи. То есть тонкое тело порождает как бы грубое физическое тело, его функции могут измениться. Например, запах человека может измениться, если он завидует. Запах тела, по запаху тела можно понять. Собаки, допустим, это различают. По запаху тела хозяина понимает его настроение. Скорее даже больше не по словам каким-то и командам, да, а именно от настроения, по запаху они улавливают, могут понять, что тело меняет физиологию при влиянии, интенсивном влиянии ума. И вот насколько интенсивно наше позитивное мышление, вот оно есть, но насколько оно сильно, вот о чем у нас речь пойдет. Что сильнее, да, у нас негативный способ мышления, когда мы чувствуем потрясения какие-то, раздражения, скажем, или злобу, или зависть, то есть или позитивно, что сильнее в нас внутри. И вот пчела, у нее очень сильная вот эта вот сторона жизни. Она видит нектар, цветы, эти запахи, чистый воздух. Вот это ее природа находиться вот в этой среде. И в результате она обретает такую приятную форму. Муха, смотрите, она не долетает до приятных вещей. Она видит какую-то нечистоту, которой тоже много, и тут же останавливается. И говорит, кто это сделал? Что это за куча? Откуда эти спрашивают? Давайте разберемся. Давайте соберем собрание, давайте все информации объявим, да, откуда столько беспорядков. То есть, хотя много хорошего, да, в жизни есть, внимание мухи обращено на вот эту вот нечистоту. И она занята этим, она собирает собрания, она проводит какие-то съезды, там, не знаю, она пишет статьи, она пишет книги об этом, она решает проблемы. Но если ей просто сказать, оставь все это, иди туда, где нектар, она откажется. Говорит, нет, сначала нужно разобраться с испражнением, понимаете? Вот моя жизнь будет положена на это. Буду разбираться, кто сделал это все. Кто тут наложил эту кучу. Вот мне нужно найти вот эту причину. Вот так, хотя в мире много хороших вещей. И понимаете, какая вещь? Эти хорошие вещи недостаточно раскрыты, это правда. То есть мы можем их и не видеть уже, потому что, ну, природа. Да, уже привычка, обусловленность. Мы можем даже не замечать хороших вещей. Мы идем в картинную галерею, чтобы увидеть красоту. Хотя красоты вокруг огромное количество. Да? Мы идем слушать какие-то красивые песни, музыку, сами не можем создать, большинство людей не могут создавать что-то прекрасное, но хотят увидеть от кого-то, получить вот этот нектар, да, вот этот мед, иногда редкость такая, талант воспринять человеческий. То есть сами же мы можем терять эту способность, вот о чем речь идет. И то есть что я хочу сказать, что достояние красоты для всех людей на самом деле должно быть представлено, раскрыто. То есть мы все должны уметь видеть красоту, прекрасное, чистое, возвышенное. Стать философами в жизни, все должны, начиная с детей 5-летнего возраста. Эта способность есть, что я хочу сказать. И она очень важна. Потому что если мы не имеем философского мышления, мы не сможем стать позитивными. Мы должны видеть причины, да? Вот есть плохая вещь. Если мы видим причины, как философы, плохая вещь перестает быть плохой вещью. Она перестает быть плохой вещью. Вот, например, я могу сказать, тюрьма – это хорошая вещь или плохая вещь?
Амбивалентно, да.
Да, то есть вот плохая вещь, наверное, да? Зачем же человеку сидеть в тюрьме? Плохо это. Но если я скажу, а если человек преступник, хорошая вещь тюрьма или плохая? Я скажу, это вещь правильная, хорошая вещь в этом смысле слова. То есть она не плохая, не хорошая, а необходимая, так скажем. Вот так же и в жизни все, что с нами случается, это необходимая вещь. Согласно законам природы наших поступков, поведения, причинно-следственных связей, вот этих законов, это просто необходимо. Скажем, если я страдаю, это необходимо для меня. Если я радуюсь, тоже необходимо для меня. И то, и другое необходимо, согласно законам природы. Но это нужно понимать, осознавать. И когда человек теряет вот это понимание, он начинает как раз расстраиваться. Начинает быть несчастным. Я не понимаю, почему жизнь такая. Вот объясните, почему ко мне такое общее отношение? И даст ему объяснить, он не может понять, и у него недостаточно доразвито это видение пчелы или философское мышление, чтобы разобраться в своей жизни в причинно-следственных связях и уравновесить ум. А это очень важно, чтобы ум был в равновесии, чтобы мы не идеализировали этот мир, как тюрьму нельзя идеализировать, но и слишком негативно не относились тоже, потому что все в жизни, что происходит, необходимо прожить. То есть мы должны принять это в равновесии ума. Да? То есть не сбиваться с пути, другими словами, не бросать свои обязанности, не ненавидеть людей за то, что я страдал, не становиться циником, не становиться таким, знаете, злобным человеком, мстительным человеком. Нужно в равновесии оставаться, даже проходя через трудности, оставаться человеком полноценным, радостным, счастливым внутри, понимая, зачем я живу, зачем я это прохожу. Вот когда я понимаю эти вещи, я обретаю ценности внутренние. Даже когда жизнь трудна, я обретаю большие внутренние ценности. И это счастье осознавать, что у меня в сердце есть такие ценные вещи, которые я в течение жизни, трудной жизни, может быть, да, приобрел. Это вот как бы начало, я хочу сказать, фундаментальную вещь, да, вот, основополагающую, к чему будем возвращаться время от времени. Ну и, конечно, детали тоже можно обсудить. Юля.
Да, ну вот после всех, вот вы сейчас ответили на вопрос «что?». Это действительно самый важный, самый фундаментальный вопрос. Дальше возникает ряд вопросов, там «зачем?» и так далее. И самый как бы такой распространенный вопрос, и для меня тяжелый и злобный, это вопрос «как?». Вот как вы считаете, вообще на него стоит отвечать, или все-таки каждый человек, ну, должен какой-то выработать свой подход, свой алгоритм для работы со своими уже понятными для него проблемами, эмоциями и особенностями его жизни?
Вот однажды барон Мюнхгаузен вместе с лошадью попал в болото. И лошадь стала тонуть в него, он на лошади сидит. Вот как он спасся, скажите?
Вытащил себя за
волосы. Да, у него же сильные руки, так? Он берет своей рукой, берет себя за волосы и вытягивает вместе с лошадью просто на берег. Вот, вот так вот все можно сделать, понимаете? Вы понимаете, что это шутка, и, конечно, это невозможно самого себя спасти из болота таким путем, да? А именно жизнь материальная сравнивается с затягивающим болотом, именно с затягивающим влиянием, да? Мы знаем, что плохие поступки, они накапливаются, затягивают нас в плохую, плохое умонастроение, плохое отношение к жизни, и дальше больше. Или как снежный ком, или как болото сравнивается. То есть не просто что-то вот сделал, да, и все по-прежнему. Нет, по-прежнему уже не будет. Ошибку сделал, ошибка тянет вниз. Понимаете? Еще одна ошибка, еще тянет вниз. И вот так жизнь устроена, что я сам по себе не спасусь. Есть даже отдельный термин для этого, да, для нас с вами, вот кто пытается сам себя спасти. Есть термин нитья-бадха, то есть вечно обусловленный, связанный. Вечно связанный человек. Да? Вот сам себя развязать я не смогу. Я могу быть доктором, но сам себе операцию на сердце не сделаю, понимаете? Мне нужен другой доктор. Поэтому, конечно, нужен наставник, человек, который может помочь. Да? Барон Мюнхгаузен должен быть, просить помощи на самом деле. Если кто-то есть на берегу, он может спасти тонущего человека. Вот это вопрос «как?». То есть мне нужно найти человека, который уже свободен, имеет позитивный ум, да, имеет сильный характер, волю, уже сформированный, да, как бы вот, обладающим изначальным могуществом внутренним человек. То есть это называется духовный наставник или учитель, у которого есть вот эта сила духа, который может управлять умом, который может контролировать свои чувства, может управлять своей жизнью. И именно от него я могу обрести эту способность, эту силу. Может ее как бы даровать мне, эту силу. Знаете, да, вот если вы кого-то любите, вы становитесь сильнее. Ради этого человека можете делать подвиг, понимаете? А так вот нет причины, нет силы как будто бы, да? И скука в жизни, и рутина. А вот если этот стимул есть, человек становится очень могущественным. Вот мы и говорим, как? Вот нужен стимул, нужно такое общение, нужна такая личность, от которой могу получить вот этот импульс. Такие люди встречаются редко в нашей жизни, а иногда они встречаются вообще, по большому счету, да, которые могут одним своим присутствием изменить нашу жизнь, дав нам такие отношения, знаете, такое счастье отношений, такую силу. Вот, это удача встретить такого человека. Мы знаем о таких людях, может быть, как о святых, там, в православной религии мы знаем, много святых есть. Если даже просто мы читаем о них, да, или обращаются к иконам, мы выздоравливаем, понимаете? То есть к нам приходит какая-то сила, могущество, вот неведомое, да, люди не знают, откуда эта сила, но иногда опыт такой есть, что помогает. Мы были как-то вот в монастыре Александра Свирского, он, ну, там мощи его захоронены. Даже не захоронены, а открытые. Святые мощи, их прям можно видеть, такой стеклянный такой саркофаг. Вот, его открывают, по-моему, но мы видели его, там можно видеть руки, лик немножко так прикрытый, руки открытые. То есть нетленные мощи. И туда народ идет, там источник воды, народ, там святое место пусто не бывает, просто паломничество. И вот туда тоже пришли. Пришли и нам дали гида, вот православная женщина, которая нас водила по этим местам, показывала, как жил здесь, в этом ските, Александр Свирский, это святой, значит, монах. И она говорила, что он не ел никогда ни мяса, ни рыбы, ни яиц, я насколько помню. Он никогда не принимал, ну, никаких интоксикаций, и он всегда оставался девственником. То есть она перечислила все регулирующие принципы, которые необходимо соблюдать человеку, который духовно продвигается. Но эта женщина посмотрела нам в глаза и сказала, а вот спросите, наверное, как вообще так можно жить? Знаете, есть такой анекдот. Человека в партию принимают, коммунистическую, это старый анекдот моего поколения. И, значит, его тестируют, вот, вызывают его на собеседование и спрашивают, вы выпиваете? Вот, принимаете алкоголь? Говорит, ну, как все, там, по праздникам, да, бывает. Ну, а ради партии вы сможете бросить? Ну, человек подумал, серьезное, значит, собеседование, вступает в партию, сказал, да, ради партии брошу. Очень хорошо, отметили, значит, пойдем дальше. Вопрос следующий. А вы курите? Беломорканал, курю, да. А ради партии сможете бросить? Ну, ради партии, да, готов, брошу. Ну, замечательное собеседование. Хорошо, а как у вас в личном плане, вот вы общаетесь там с женщинами, иногда случаются у вас какие-то связи? Ну, бывает, но не без этого, ну, как все. Ну, ради партии вы сможете бросить вот это вот, как-то моральный облик свой восстановить? Хорошо, согласен, ради партии брошу. Последний вопрос. А жизнь ради партии отдадите? Конечно, одна. Зачем мне такая жизнь вообще? Вот такой анекдот, да? То есть вот хорошие вроде принципы, но ради чего тогда жить вообще? И мы подходили вот к этим святым мощам и чувствовали, что там воздух можно ножом резать, да? Вот такая сгущенная такая атмосфера, где вы не чувствуете усталости или забываете о каких-то проблемах вот таких бытовых, знаете, мелочных, все становится куда-то, проваливается, просто вот растворяется, как при свете солнца, да? Такая счастливая атмосфера, радостная, вдохновляющая атмосфера. А человек при этом ограничивал себя, видите, вот он жил в аскезе, большой аскезе. Тяжелый труд, знаете, нужно вот там как-то жить, построить себе вот из бревен там какую-то хижину, там, и всю жизнь вот в одиночестве, да, с Богом прожить, но внешне кажется невозможно так жить, а внутренне хочется так жить, понимаете, вот внутренне мы чувствуем. И там болезни как будто нет, если даже есть, то вы не боитесь. Вы обретаете какой-то ум, сильный ум, который превозмогает вашу плоть, понимаете. Вот эту больную даже плоть или здоровую там с какими-то намерениями. Она вот переваливает, переходит границы вот ваших возможностей. Вы получаете это от личности уже ушедший, понимаете, от ее мощей вообще, от костей этих вот присутствующих. Вот какая сила, видите? А что же в живом человеке? Может быть, а? Вы представьте себе. И что я хочу сказать лично, что это доступно каждому человеку. То, что вы считаете недоступно. Или во что даже трудно поверить. Это доступно каждому человеку. Если вы сможете совладать со своим умом. Если вы сможете получить такое общение. Это просто пример был, Юля.
Да, ну то есть, отвечая на вопрос, как встретить гуру, как встретить учителя, я думаю, что просто в тот момент, когда человек начинает осознавать, понимать, что ему нужно что-то поменять в своей жизни, и когда он в целом знает о каких-то принципах выстраивания жизни по новым правилам, по новым какому-то там новому мировоззрению, то он просто должен начать действовать, он должен начать этот поиск. И люди придут, и знания придут, потому что, ну, слава богу, мы живем во время, когда доступно все. Поэтому основной, видимо, импульс должен идти от человека. Да? Он сам должен принять решение, что ему нужны эти перемены. И шаг за шагом, по сути, начинать их осуществлять. Вот я думаю, что на вопрос, как встретить, как найти эту информацию, как встретить человека, конечно, такого вопроса прямого быть не может. Мы, мне кажется, уже сегодня находимся в разговоре с вами именно в пространстве этого знания и этих перемен. Ну, следующий, давайте, может быть, возьмем такой вопрос. Как научиться слышать свою интуицию и что значит чистое намерение? Вот если мы объединим эти два вопроса, тоже получится очень интересный разговор.
Здорово, это прекрасный вопрос, да. Вот интуиция и намерение очень связаны, эти вещи. Очень связаны. Высшее совершенство духа, да, вот в этом мире, скажем, или состояние ума также, и направление жизненной силы нашей, называется на санскрите «пара-дукха-дукхи». Вот эта формула, как бы, ну вот если взять и обобщить все самые, ну, высокие заповеди, да, духовные, в одну формулу, вот это будет вот эта формула. Я сейчас ее немножко раскрою. «Пара-дукха-дукхи». Это означает, что страдать, видя страдания других, то есть, видя страдания других, также испытывать страдания. То есть, человек, испытывающий страдания, видя, как страдают другие люди и живые существа, находится на очень высоком уровне интуиции и намерений. То есть, он становится интуитом, он становится, начинает понимать то, что люди сами в себе не понимают. Он начинает в них понимать то, что они, например, он страдает, не знает, почему он страдает, человек. Понимаете? Но если вы доктор, вы можете по симптомам определить. Вам дается вот эта вот способность разума, да, знания, вам дают такие вещи. Но если вы доктор, именно имеющий сострадание, вы будете очень хорошим доктором. Есть доктора, которые на этом бизнес делают. Это не самый лучший вариант. Они могут быть профессионалами в чем-то, но не самый лучший вариант. Поэтому пара дукха-дукхи означает, что человек страдает, когда видит страдания других. Есть другой термин. Пара сукха-сукхи. Сукха означает счастье. Вы счастливы, когда видите счастье других. Тоже хорошая вещь, правда, да? Вы разделяете счастье людей, разделяете с ними горе, вы участвуете в этом, вы помогаете, вы хотите, чтобы люди не страдали, чтобы люди были счастливы. Но есть еще две вещи. Пара сукха-дукхи. Вы счастливы, когда страдают другие. Вот у человека проблема, и вам хорошо, что не у меня одного проблемы. А есть еще пара дукха-сукхи. Я страдаю, когда люди счастливы, счастливее меня. Все им завидуют. Видите, что в нашем мире происходит? Если кому-то, у кого-то какая-то неудача, я чувствую некое облегчение. Если у кого-то какая-то удача, мне не очень хорошо. Вот эту вещь мы пытаемся, вот эти намерения, да, внутренние, о которых мы не знаем, где они находятся, эти намерения. Я бы хотел радоваться с другими. Но у меня зависть, понимаете? И что я с ней могу сделать? Достоевский писал об этом. Как в «Идиоте», да? Этот идиот, он не идиот, он духовный человек. Он видел, что у всех есть хорошие вещи, но люди не могут совладать с плохими. Так он понимал их. Да, плохие вещи есть, но это не их вина. Просто они, потому что они слабые. Плоть слаба, да? И дух слабый тоже. Они не могут совладать с этим. Вот поэтому он не обвинял людей. Вот такая вот вещь. И Нам нужно эту силу духа. Вот как же нам радоваться, да? Есть, конечно, путь. Он называется на санскрите словом бхакти. Бхакти. Но это очень емкое слово, очень-очень емкое слово, почему я на санскрит привожу. В русском не умещается, может. Но мы бы сказали любовь, но не только. Не только. Это слово еще не описывает полностью слово бхакти, любовь. Любовь может быть пониматься как чувство, не так ли? Вот я влюбился, это чувство, любовь. Но это еще глубже понятие. Какая любовь? Бескорыстная любовь, которая пробуждает во мне дух служения, бескорыстного служения. Вот он, пара духа духи. Вот это любовь, вот она. Это высшая как бы категория, да, нашей проницательности, когда у нас есть намерение бескорыстно служить тем, кто нуждается в помощи. Бескорыстно это делать. Вот, на. Поэтому начинается все с благотворительности. Если мы хотим начать нашу жизнь, да, как-то изменить ее круто, в лучшую сторону, начинается с каких-то элементов благотворительности. Попытайтесь просто увидеть, кому вы чувствуете сострадание в этом мире. Есть же в сердце у нас это сострадание, понимаете? Есть, может быть, оно не развито в какой-то большой степени, как у пророка, как у Иисуса Христа, но оно есть у каждого человека. Дремлющее или какое-то еще. Кто-то сострадает животным, кошкам, собакам, бездомным, больным, допустим. Кто-то сострадает птицам, которые птица крыло сломала. Знаете, как больно видеть, когда птица крыло сломала? Я помню этот случай. Ласточка крыло сломала, и моя тетушка принесла эту ласточку домой. И как мы плакали, да, когда видели, что ласточка крыло сломала, мы ее лечили, вот это крыло перевязывали, там пытались ее склеить, она потом погибла. Я помню эту, на всю жизнь этот случай, как мне было больно видеть вот это страдание птицы. Даже было больно видеть, как убили лягушку однажды, мальчишки. И я ночь не мог спать, уснуть, понимаете, потому что в сердце был вот этот отклик боли. И вот, если мы испытываем, у нас еще как бы сердце не зачерствело, то у нас как бы, ну, хорошее будущее. Теперь нужно что-то делать в этом направлении, не просто чувствовать, отворачиваться, глаза закрывать, уши закрывать, и уходить в свою комнату, запираться, говорить, мир плохой, плохой. И вот не надо так делать. Нужно что-то делать для живых существ, для людей. Но нужно тогда знание, что же поможет им, да? Где же то лекарство? Опять возвращаемся к фундаменту. Да, если вы сможете управлять своим умом, вы найдете лекарство. Лекарство внутри вас. Та сила, которая управляет умом, и является лекарством, которое вы должны передать. Эту веру, уверенность в хороших делах. Понимаете, что в Гите написано? Друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Верьте в это. Только нужно знать, что такое добро в знании, не в невежестве. И на самом деле это большая сила. То есть от нас требуется как бы, ну, импульс к действию, да, к бескорыстному, не ожидая ничего взамен. То есть втайне делайте это. Делайте добрые дела втайне. Не подписывайтесь своим именем. Не провозглашайте, что вы делаете добрые дела. Делайте добрые дела для собственного очищения сердца. И вы там увидите, рано или поздно, что в вашем сердце живет Бог. Юля.
Да. То есть, опять же, да, одно дело знать, что делать, и знать, как это делать, а второе – это, собственно, сделать. Поэтому, чтобы наполниться, чтобы ощутить какие-то перемены, нужно просто начать это делать и помогать, и чувствовать благодарность. И это то, что действительно людей может очень подвигнуть вперед. Как не падать духом, если хронические заболевания, боли каждый день в молодом возрасте? Хочется жить полной жизнью.
Да, это хороший вопрос. Когда уже есть какие-то заболевания, боль человек чувствует также, да? Постоянную боль. Да. Об этом речь идет.
Такой вопрос. Вопрос, нужно ли прощать родителей? Вопрос, что вот делать с детьми? Интересный вопрос. Какую роль в очищении организма играет эгоизм?
Хорошая. Давайте с эгоизма сейчас начнем. Хотя я хотел бы тоже вот поддержать тех людей, которые сейчас больны, страдают, да, но хотят начать как бы вот свою новую жизнь при этом. Это намерение очень хорошее, вот, похвальное, как бы это героическое намерение, да, даже человек болен, но хочет начать новую жизнь, жить полезно для других. Это похвально, очень похвально. Нам могут мешать болевые какие-то ощущения, скажем, или ограниченные возможности. Есть люди, которые не имеют рук и ног, знаете, да, при этом они позитивные, радостные, они еще людей поддерживают других. Вот это состояние ума, вот о чем мы как раз говорим. Ум сильнее тела, на самом деле сильнее. Сейчас он подчинен телу, поэтому все, что в теле происходит, в уме отражается, да, больно, мне плохо, приятно, мне хорошо, мне радостно. Вот наш ум сейчас зависимый, зависимый. А нужно сделать его свободным, да, нужна практика. Вот. Я думаю, что больные люди даже будут еще сильнее молиться, чем здоровые. Под влиянием, да, вот этих страданий, они еще серьезнее отнесутся и с большей верой. Поэтому, конечно же, нужна практика контроля ума ежедневная. Я рассказывал, что у меня был друг, он был рожден с неходячим, горбатым, неходячим, рожден был. И когда он узнал, получил знание Бхагавад-гиты, он стал радостным человеком, хотя испытывал тоже неудобства от своего тела. Но он стал помогать другим людям, настолько он стал позитивный, он еще мог помогать другим людям. Поэтому это вопрос как бы нашей внутренней силы. Я верю, что это возможно. Конечно, есть вещи необратимые, если мы уже умираем, конечно, трудно здесь помочь, если мы дошли до этой черты, да, и уже болезнь совершенно нас опрокинула. Но даже в этом случае, если вы вспомните, что Бог всемогущий, знаете, если вы просто вот эту формулу в уме будете держать, вы преодолеете даже боль и вот эту слабость. Внутри вы будете чувствовать счастье. Это удивительная вещь. Но такие феномены есть, как бы издревле можно видеть такие примеры, и в настоящем тоже мы можем видеть такие примеры, когда люди умирают с улыбкой на лице. Мы даже издали несколько таких книг специально, чтобы вот людям показать смерть людей, которые занимаются духовной практикой. Потому что момент смерти – самый ответственный момент для духовного человека. То есть мы живем только для того, чтобы сдать экзамен потом. А экзамен – это как раз уход из жизни. И вот момент смерти – ям-ява писмаран баван. О чем ты думаешь в момент смерти, туда ты отправляешься в тонком теле, продолжая свое существование в следующей жизни. То есть момент смерти – самый ответственный. С этого начинается Бхагавата Пурана, с вопроса, каковы обязанности человека на пороге смерти именно. Представьте, вот о чем речь идет, главная речь. Как стать бесстрашным, другими словами, да? Как вот это шагнуть в следующую жизнь бесстрашно, в нужное место, да? Чтобы не страх мной руководил, когда я ухожу, покидаю этот мир, а счастье вело меня дальше, выше. Вот такие темы рассматриваются. Прощать родителей, не только родителей, прощать нужно всех. Потому что если мы прощаем людей, нас также простят. Надо понять одну вещь, что нас тоже нужно за что-то простить. Мы не идеальные люди, мы тоже совершаем ошибки. Мы много совершаем ошибки, мы каждый день совершаем какие-то ошибки. И каждый человек нуждается в прощении. Вот представьте, вот что-то случилось в этой жизни, да, и вы совершили что-то дурное, ну так получилось, может быть, вы не хотели, понимаете, но вот на вас пятно-то лежит. И люди говорят, и родственники отворачиваются, и друзья не хотят с вами общаться. Вот случилось что-то в вашей жизни, да? От суммы тюрьмы не зарекается. Может такое случиться? Куда вы пойдете? К кому вы пойдете? Вы пойдете только к тому человеку, кто вас может простить. А? Это же очень-очень нужные люди. Ну так станьте таким человеком. Научитесь прощать. Научитесь понимать людей. Да, люди делают грехи какие-то, плохие вещи, но даже они нуждаются в понимании. И знаете, если их понять, они очищаются, они начинают плакать, они сами начинают себя исправлять. Вот этот метод утрачен сегодня. Их обычно в тюрьмы направляют, вот этих вот преступников, а исправить не могут-то. Ведь тюрьма не исправляет человека. А что исправляет? откровенное признание тому человеку, который вас может именно простить, не отвергнуть. Вот как вот эта вот социализация, вот эта связь человеку нужна. Даже если я плохой человек, все же меня не отвергают, меня понимают, меня принимают. И я в себе нахожу силы в этом случае. Вот эта связь дает мне силы, большие силы, изменить свою жизнь. В меня верят, потому что. И когда человек понимает, что в него не верят, например, если ребенку говорите постоянно тупица, 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 он теряет веру в себя. Так вы не воспитаете человека способного, интересного, да? Не дадите ему хорошего образования, и привычек не привьете. Но если вы замечаете хорошие качества и верите в эти хорошие качества, эту веру даете ему, вселяете веру. Вера — огромная сила в человеке появляется. Я верю в себя, в свои хорошие намерения, в свои хорошие качества. Я верю, что я не сверну с этого пути. Почему? Потому что я получаю эту защиту. Веру в себя мне дает кто-то, понимаете, кто на самом деле желает мне добра. Большого добра. Поэтому нужно стать таким человеком для близких людей. Уж родителей-то простить надо. Но что бы там ни было. Потому что это наши корни. Мы очень зависим от них, от этих корней. Не, если вы рубите корни, то и дерево падает. И ваше существование будет под угрозой. Да? И кто же вы будете? Безродный человек. Если вы отвергаете своих родителей, найдите что-то хорошее в них. Я понимаю, в жизни бывают очень жестокие испытания, да, суровые. Иногда я встречал в жизни даже отцы-убийц, да, да. Ко мне приходили такие люди, их мало в моем опыте, но они есть такие люди, которые говорили мне, признавали, что они убили собственного отца. Да, вот так. И это, знаете, это печать. Я помню эту печать на лице. Я не желаю никому такой жизни, честно скажу. Что бы там ни было, да, я не желаю никому такой жизни, таких вещей. Все-таки лучше терпеть и прощать, чем стать своим убийцей. Юля.
Вопрос, а как простить себя?
Простить себя? Как в этом случае говорят, как пословица, Бог прощает. Скажите, пожалуйста, вот, да, я виноват. Я плохой, я знаю об этом, я себя простить не могу. Но скажите, у меня есть возможность делать хорошие вещи после этого или нет? Есть, есть, есть. Это означает, что есть и прощение. Вот когда меня лишают возможности последней делать хорошие вещи, вот тогда я не прощен Богом, поймите. Вот тогда я ничего не могу сделать. Но если я все-таки имею возможность что-то хорошее делать, полезное, нужное, важное, значит, есть прощение. И говорится... Сотни раз нас простят в жизни. Мы можем тысячи ошибок совершать, но тысячи раз нас простят, если мы на верном пути, если мы стараемся, да? Нас простят тысячу раз простят нас. Не один раз. Просто встаньте на верный путь.
Да. Ну вот есть несколько вопросов, касающихся отношений. Как очистить сознание мужа? Такой вопрос. И как общаться с детьми, которые не понимают, или вот тут есть, я уже сейчас не буду это цитировать, большой вопрос, но смысл в том, что дети бывают старше, чем мы духовно, и в таком случае возникает какой-то дисбаланс, непонятно, как общаться с ребенком.
А вот этот хороший вопрос по воспитанию детей очень важный вопрос. Бывает, что дети, ну, это новое поколение, да, они уже впитали что-то больше нашего. Может быть, у них вера выше нашего даже. Или потенциал более высокий. Например, у меня дочь есть. Я человек творческий, так? Я занимаюсь искусством, живописью. Говорят, что это неплохо, красиво. Кому-то даже нравится, так? Но мне нравится этим заниматься.
Это очень красиво, Александр Геннадьевич.
Ну вот, видите, Юля оценили, да, что это очень красиво, да. И у меня в гороскопе есть этот потенциал. Врожденное, да, вот дано мне, да, вот от природы, вот какая-то способность такая-то, какая-то часть таланта, искорка. И я вот тоже этим живу, вот в моей жизни это немало места занимает, красота. А вот у меня дочь родилась. Я смотрю, то, что я добивался с большим трудом, у нее от рождения. Она выше. Посмотрите, гороскоп в 2 с лишним раза превосходит мои данные. Уже имеет это от рождения, понимаете? Как ее буду воспитывать? А вот уважаю ее талант. Да, именно уважаю. Не я ее буду воспитывать, а ее талант будет воспитывать. Я буду просто подкармливать этот талант. Свои примеры, да, в искусстве. Я могу говорить своему сыну о героях, скажем, каких-то. Я, может быть, не являюсь героем, но я говорю об этих героях. И он воспитывается на этих примерах, да, которые тоже в мое сердце помещаются. Я могу давать, да, эти вещи, потому что они существуют в мире, если я не завидую им. Если не завидую этим высоким примерам, я могу их поместить в свое сердце и передавать другим. Смотрите, я могу быть хорошим почтальоном, честным человеком. Я могу воспитать хороших детей, но не сам, а на хороших примерах. Если же у меня есть уже качество фундаментальное, если, скажем, я обрел, да, обрел себя, я могу и от себя что-то тоже сделать, добавить. Могу, да, от своих как бы личного опыта, личных реализаций передавать что-то. Это тоже. Но всегда это связано с теми, кто мне дорог. Всегда это связано с теми, кто мне очень дорог.
Сын-школьник, в какой бы ни попал коллектив, всегда примыкает к так называемым хулиганам, поддаваясь их влиянию, впитывает нежелательное поведение и привычки. Как правильно поступить в такой ситуации? Оградить его от школы, переведя на семейное обучение, или оставить как есть для освоения необходимого ему опыта?
Хулиганы — это такие, это смелые люди. У них есть свои как бы героические качества. Они смелые, решительные, могут переступить какую-то черту стереотипа жизни. И в этом как бы есть опасность, потому что могут нарушить закон. Вот это нас беспокоит. А по сути дела, если их направить вот эту способность в хорошее русло, они могут сломать какие-то обычные стереотипы и открыть что-то новое в жизни, сделать что-то удивительное в жизни, нестандартное в жизни. Например, сегодня мы знаем много успешных людей в бизнесе. Они в прошлом как раз были бандитами, хулиганами в России. Ну, вот так они добивались, видите. Это люди такое, с такой решимостью. Я не то, что восхищаюсь такими людьми, как с преступниками. Я могу восхищаться их как бы чертами решимости, отваги. И вот это нужно направить в нужное русло. Опять же, нужно воспитывать мальчиков, например, героев, чистых героев, нравственных героев. И, конечно, если дурное влияние пагубно, вы видите, вам не нужно отправлять своего сына в такую школу. Вы несете за это ответственность. Если вы видите, что это губительно, да, пагубно, это если это бойня образования называется такой поступок, на бойню образования, да, где плохое общение, где плохие педагоги, безнравственные, где такие же школьники, агрессивные, не сбиваются в какие-то команды преступно мыслящие, то вы несете за это ответственность, что вы отдаете в такую школу своего ребенка. Я бы в такую школу своего ребенка бы не отдал. Во всяком случае, сходите в ту школу, посмотрите, познакомьтесь с детьми, с преподавателями, окажите тоже свое влияние. Это как хотя бы минимум. Убедитесь сами. Допустим, я в школу не любил ходить по той причине, что там были дети, ну, разные, агрессивные было много детей. И мне не нравилось поэтому-то.
По каким критериям оценивать себя?
Хорошо, если мы говорим о нашем внутреннем продвижении, нашей духовной силе, да, внутренней, то критерий будет первое. Первый критерий – это вы будете счастливы внутри. Независимо от того, что в жизни бывает, да, вы внутри всегда найдете как бы вот эту опору внутри себя. Это один из критериев вашей силы. Другой критерий, еще более важный. Вы перестаете быть рабом дурных привычек. Рабом собственного дурного характера, черт. Вот это очень сильный критерий. Значит, вы продвигаетесь. Все у вас правильно, хорошо. Правильно двигаетесь, в верном направлении.
Как очистить сознание мужа?
Уже? Да, нелегкая работа. Юля, вы не могли бы что-то сказать на этот счет? Как женщина.
Вы знаете, я считаю, что не нужно никакого насилия, никакого очищения, ничего сознания. Надо начать со своего сознания, и если люди друг друга могут просто слышать, и если они друг друга важны друг другу, то этот процесс будет взаимным и очевидным общим. Так что
Да,
я
я согласен. Я только добавлю к этому моменту, что мужчина и женщина так устроены, муж и жена, что мужу трудно принимать наставления от жены. То есть просто противоестественно для его мужской природы, да? Мужское эго так устроено. Он будет думать, что вы вообще не уважаете, не цените, и он выводы сделает именно такие, очень болезненные выводы будут. То есть жена прямо наставления мужу не дает. Она это делает косвенно, гибко, используя свой тонкий женский разум. Вместо того, чтобы давать прямые наставления, каким должен быть муж, да, она задает вопросы, а каким должен быть муж? А вот я слышала то-то, то-то, в лекции или в книге прочитала, что ты думаешь на этот счет? Вот я занимаюсь вот этими вот вопросами семейных отношений, вот тут написано так-то, вот тут лектор сказал то-то. Я хочу с тобой посоветоваться, что твое мнение мне важно знать. И вот когда вы так спрашиваете мужа, он чувствует себя достойным человеком, потому что он, ну, ведущую роль играет, ему отводится такая роль. И одновременно учится на этом, на ваших вопросах он учится. Это вот пример, как можно, да, вот влиять благотворно на мужчину. Женщина может так благотворно влиять на мужчину. Прямые советы, если вы даете, рано или поздно к вам потеряет интерес мужчина. Муж. Потому что в его глазах он обесценивается. Так он понимает, что он теряет свою цену, и он теряет к вам интерес тоже. Он начинает смотреть на других женщин, кто прославляет его, ценит его. Поэтому вот тут тонкий момент. Если вы постоянно что-то от него требуете, упреки постоянные какие-то, то вы должны знать, ваш брак будет разрушаться, ваши отношения будут ослабевать, угасать.
Так, друзья, я вижу очень много вопросов сейчас здесь в Инстаграме, я просто не успеваю, честно говоря, их фиксировать. Может быть, тогда мы попросим их вас тоже написать нам в директ или куда-то мы их еще разочек соберем и Александру Геннадьевичу предложим еще их для обсуждения, может быть, в следующий раз. Ну, очень много мы сегодня всего, конечно, обсудили. Очень хотелось бы продвигаться все-таки с точки зрения вот мужчина, да, про сознание. Ну, просто сегодня вот очень много действительно вопросов. Давайте я вас прошу, не обижайтесь на нас, потому что мы не можем сейчас действительно все это обхватить. Просто напишите нам в Инстаграм, в Директ. Мы соберем обязательно и все это ответим. Мне кажется, что наш вот этот вот подход, да, он все-таки очень эффективен, потому что я вижу, что очень многие писали о том, что вот у нас там мы христиане, мы из другого, так сказать, фланга, но нам очень интересно. Поэтому мне кажется, что это очень правильно, что мы затеяли вот такой вот необычный разговор и такой системный подход, и мне бы очень хотелось это продолжить. Это продолжить. Значит, мы поговорили о здоровье, мы поговорили об уме, да, и мы начали обсуждать структуру человека. Вот. Что мы делаем в следующий раз? Вот в плане, может быть, каких-то таких структурных вещей.
Структурные вещи. Можно поговорить о образе жизни. Образ жизни, ну, когда мы уже отрегулировали, например, питание, да, справились с этой задачей, что мы едим чистую пищу, когда мы уже начинаем что-то изучать, читать, анализировать, исследовать хорошие вещи, да, философию там духовную, или священные книги. А затем очень важно, что это образ жизни. как мы сможем жить теперь с этим знанием, да? Как вот жить с этим знанием, как применить его в нашей жизни, в повседневной жизни, в семейной жизни, на работе, в стране, в обществе, вот вообще в экологии, да, в экологии мира, наше место. Вот эта тема очень важна, она очень объемна. Можем постепенно вот ее раскрывать.
Хорошо, тогда так мы и организуем. Ну, скажите, пожалуйста, нам всем напоследок некие такие домашние задания на 2 недели или заветы, заветы на то время, пока мы с вами не увидимся.
Хорошо, хорошо. Домашнее задание. Вот у нас будет перерыв, ну, для осмысления, да. Позитивный ум, да, мы с этого начали. Давайте такие упражнения. Давайте эти 2 недели будем видеть хорошее, замечать. Вот. Мне бы хотелось от вас тоже получить обратную связь за эти 2 недели. Может быть, будете посылать какие-то короткие сообщения, да, что прекрасного случилось в вашей жизни за эти 2 недели. Отмечать это будем с вами. Вот задача как можно больше увидеть хороших вещей, ну, в людях, не знаю, в погоде, там, в собственных настроениях, там, или в том, что увидели какой-то вид красивый, который вас вдохновил, допустим. Вот давайте обратим внимание на хорошие вещи и немножко отчитаемся, да, в нашем счастье. Это будет задание.
Зафиксируем наши позитивные эмоции, и заодно они повлекут точно какие-то позитивные изменения. Может быть, мы за эти 2 недели просто получим какие-то фантастические события, которые, да, которых мы могли бы лишиться, если бы мы не сфокусировались на том, что вот, вот они рядом. Вполне возможно. Спасибо огромное за наш разговор. Очень большой, масштабный, объемный, глубокий. Поклоны вам, все пишут благодарности нашим.
Всем удачи, да, спасибо всем за внимание.
Спасибо огромное. Тогда до следующей встречи.